не роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Здравствуйте, сегодня четверг, а значит, с вами в эфире, и с вами, конечно, здороваются я, Ян Хайцер.
И я, Антон Шапарин. Мы записываем подкаст «Не роскошь» совместно с РИА Новости. Сегодня у нас спецвыпуск с чрезвычайно интересным человеком. С нами Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки», член общественного совета Главного управления внутренних дел по городу Москве.
От члена совета Главного управления по городу Москве слышу.
Да, мы между собойчик.
Хорошо, что я чист.
Да-да-да.
Добровольный помощник членов общественного совета.
Нас повесят с Петром Михайловичем на одном фонаре. Вот, а ты будешь смотреть и фотографировать. Вот, собственно, мы сегодня будем беседовать с Петром не только про его многочисленные общественные инициативы и дела, ну и про наше будущее. Петр, на самом деле, визионер, в моем понимании. Человек, который часто заглядывает в послезавтра. И, собственно, сейчас он будет с нами пророчествовать. И мы поговорим с вами. А водитель-то нужен вообще?
Ну, вообще, интересная ситуация. Вот это такая история. Ты от борца за справедливость стал борцом за светлое будущее.
Ну, давайте я...
Открещусь от всего, что вы сказали.
Нет, ни в коем случае. На самом деле, Антон, спасибо. Действительно, мы стараемся бороться за права автомобилистов, но мы же не можем игнорировать те тренды, которые происходят вместе с нами, со всеми, и с обществом, и с миром. И самое главное, просто какой-то безудержный технический прогресс в части автономных автомобилей. Ну, это очевидно. Каждый москвич, например, может приехать в район Хамовники, а на самом деле уже и по всему городу встречаются автомобили Яндекс, они автономные, и очень многие люди видели, как этот автомобиль едет сам крутит рулем, и я полагаю, что рано или поздно он научится крутить рулем лучше, чем средний автомобилист.
Да, я действительно стал свидетелем, сидя на верандочке Усачевского рынка, я видел, как пчелки везде там окружают вот эти Яндекс-автомобили, которые двигаются без водителя, но, слава богу, пока еще под контролем водителя. Ну, чувствуешь себя все-таки безопаснее, нежели чем это была бы действительно пустая машина.
А я бы хотел поднять вопрос, на самом деле, про рабочие места. Дело в том, что три страны в мире, это Соединенные Штаты, Китай и Россия, обладают беспилотными технологиями именно в области автомобилей, то есть технологиями автономного вождения. Хотя непонятно, Яндекс — это российская компания или нидерландская?
Ну, тут несколько, может быть, с точки зрения, да, не только же Яндексом единым, да. Я сейчас страшную байку расскажу. Нам как-то однажды с Яном Эрстачем в одном научном учреждении, которое принимало участие в разработке еще одного беспилотного автомобиля российского, вот не будем никого называть, рассказали интересную историю. Этот беспилотный автомобиль курсировал по территории этого большого научного института. И приехал его снимать канал один большой федеральный. Съемочная группа припарковалась, значит, пошли сначала с конструкторами, записали стендап, потом выходит, а беспилотный автомобиль что сделал? Въехал в обычный автомобиль съемочной группы. Те спрашивают, а как же, собственно, ДТП-то оформлять? Вызывают гаишников. Те приезжают, говорят, ну, интересная история. Во-первых, это не дорога общего пользования, а государственные регистрационные знаки на этом чудесном агрегате. Ладно, продолжаем, их нет. А за рулем-то кто был? И за рулем никого. То есть мы вообще ничего не можем. Так, собственно, этот колесница ГОФ, она поехала дальше искать себе жертв, а съемочная группа Большого канала осталась с подбитым транспортным средством.
Антон, ну ты сейчас вспомнил тот самый основной российский вопрос. Кто виноват и что делать?
Да, абсолютно.
Ну, в действительности над этим думают лучшие умы человечества, и я могу сказать, что ничего адекватного они пока не придумали.
Собственно, к чему я рассказал? К тому, что не только Яндексом единым жив российский автопилот. У нас есть Сбербанк, который тоже в этом направлении работает. У нас есть Cognitive Technologies, которые бодро тоже развивают технологии.
Комбайны.
Комбайны беспроводные, почти летающие. Да.
Ну, комбайн это вот для меня
хай-тек и чудесно. Да, хай-тек и чудесно, и большой, может быть, экспортный продукт российский. Так что здесь не Яндексом единым.
А давай, Антон, примем это как данность. Я думаю, что налоги нейронных сетей, в общем-то, будут доступны всем желающим. Я, кстати, сам балуюсь обучением нейронных сетей, ну, в разных задачах. В частности, у меня
так
такая
сетка... Так вот,
кто
сетка... пишет за тебя в ЖЖ?
Нет. Она у меня анализирует друзей в Фейсбуке. У меня их 5000 на предмет брошенных аккаунтов, аккаунтов спамных, там, ну и так далее. То есть
интересно.
Вручную это невозможно сделать.
А мне вот один товарищ тут писал, обнаружил, значит, ботов, которые работают на одной из структур мэрии Москвы.
Ой, мы этих ботов
знаем. Я ему сказал, что их много.
Мы этих ботов знаем. Они у нас в сообществе «Синие ведерки» любимые боты. Мы их даже не то чтобы не баним.
Чудесный глускер.
Ну, нет, вот...
Он живой?
Он живой, да, я с ним знаком. Вот, ну, давайте я перейду к рабочим местам.
Давай.
Ведь на самом деле беспилотные технологии — это что такое? Это означает, что комбайнеры, если говорить про комбайны, водители, ну, если говорить про водителей, будут терять рабочие места. И так сейчас рабочих мест мало, ну, объективно говоря. А в России только прямые потери рабочих мест в транспортной отрасли могут достигнуть 7 миллионов штук.
Ну, я здесь тебя остановлю вот в чем. Большие строительные компании мечтают о том, чтобы сотрудники, которые...
Чтобы 7 миллионов рук пришли к ним.
7 миллионов рук ушли из такси и пришли на стройку.
У нас, на минуточку, ГБУ-жилищник Таганского района отдельный чартер заказывал, чтобы рабочих рук так
довести. Мне кажется, бенефициар, вот заказчик беспилотника — это строительные компании.
Они должны финансировать, там, заносить.
Потому что они говорят: слушайте, верните нам рабочих на стройку. Вот этот, вот верните.
Я хочу, кстати, здесь тоже разочаровать. Автоматизировать беспилотные технологии приходят и в строительство. В частности, китайцы в конце 2020 года показали, как они могут построить 10-этажный многоквартирный дом с нуля, то есть вообще полностью трава растет, деревья растут, и до момента, когда уже люди могут заехать жить, за 28 дней.
Да, слушай, я видел это видео. Единственное, что это опыт совершенно не уникальный. Солдаты советских стройбатов, помнится, развлекались такими же рекордами. И строительные бригады, когда строили панельки чудесные хрущевские, тоже соревновались, кто быстрее. И все мы знаем, к чему это приводит. К тому, что у тебя вот между плитами щель, а в щели живут мышь Валерий.
Пример все-таки плохой. Плохой, потому что рабский труд, я помню, как работали военные строители, да.
Это
а
был
еще
ужас.
Любимая тема была
заложить
тухленькое яйцо в уголочек и зацементировать его, и все, и квартира офицера плакала от запаха. На самом деле история, конечно, совсем другая. Но вот смотри, у этого направления, как бы, у этих технологий есть и положительные, и отрицательные стороны. Вот последние почти десятилетия ты занимаешься, в общем-то, борьбой с хамством на дороге, да, потому что хамство является, оно из разных источников. Даже было, помните, движение «Стоп-хам», где хамы боролись с хамами хамским способом.
Я бы сказал, даже фашистским.
Это такое загадочное социальное явление было, но оно тоже...
Но это загадочное социальное явление даже финансировалось государством российским.
Слава богу, этот вопрос решили камеры вместо уже не хамским путем, да, но тем не менее, там нравится, не нравится, камеры есть, они уже людей поставили в нормы.
Терроризируют.
Но то положительное направление, которое дает беспилотник, вот когда водитель не будет принимать участие в движении автомобиля, не это ли будет тем, что нивелирует некоторое хамство водителей с дороги? Или хамство — это более глобальное понятие?
Ну, для того, чтобы понять, точнее, ответить на этот вопрос, нужно определить, а что такое хамство. Потому что хамство — это такая, как сказать, субъективная характеристика. То есть то, что для одного является приемлемым поведением, да, для другого человека является хамским и неприемлемым. То есть это такая субъективная история. Роботы, ну, если мы посмотрим на китайский опыт, когда они... Китайцы в 2019 году запустили в коммерческую эксплуатацию такие же машины, которые в Москве ездят. То есть у них там они возили пассажиров, есть много видео в интернете. Так вот, если посмотреть на стиль вождения робота, то он как у робота. Ну, то есть очень мягкое, плавное, овощное, я бы сказал так. И вообще любой водитель, который более-менее опытный, назовет беспилотный автомобиль, ну, как сказать, пенсионерский стиль езды. Вот так.
Такой в 5 утра, в субботу утром на садовый участок.
Да, в левом ряду 40, да.
В правом.
Или в правом 40.
Единственный риск на дороге у него — это что рассада подсохнет.
Да, так вот, получается, что этот стиль вождения, он абсолютно удовлетворяет всех.
В среднем, среднестатистически.
Да. Но вот одновременно, если почитать китайские отзывы, именно китайцев, правда, я читал это с Google-переводчиком, там могут быть искажения, но я могу сказать, что большинство китайцев, то есть сначала это, так, ну, как сказать, восторженное, как же так, она сама едет, сама крутит рулем, сама включает поворот, техники и даже сама перестраивается. Потом менялась критикой. Критика очень простая. Мне надо было выйти здесь, и водитель, человек остановил бы и меня высадил, но машина-робот увидела знак «Остановка, стоянка запрещена» и отвезла меня в ближайшее разрешенное место через 1.5 километра от той точки, где мне надо было.
Да, это ты начал подводить к «Лодка любви разбилась о быт».
Да.
Подождите, нас слушатели могут понять следующим образом. 3 ламповых динозавра собрались за одним столом для того, чтобы обсудить...
Давай опять бензином подышим. Давай.
Не новые технологии, а вот эти старперские замашки крутить рулем. На самом деле, когда мы сегодня ехали, мы как раз обсуждали. Наверное, неплохо, да? Но удовольствие нахождения за рулем я не хочу себя лишать. Я могу подозревать, что будущее поколение тоже этого не сделает.
Китайцы не хотят лишиться комфорта высадиться где хотят, в количестве как минимум роты. Ян Эрсыч не хочет лишиться удовольствия от вождения, а я не хочу утратить возможность нюхать бензин иногда. Вот, все
вот
в минусах.
Ты пострадаешь первым, потому что бензиновая эпоха уходит.
Хорошо, наверное, бензиновая эпоха...
Она, кстати, уйдет быстрее, чем беспилотники поедут.
Это правда. Уйдет, да, наступит какой-то момент.
Мы обсудим это совсем скоро, или уже обсудили первую часть, в нашем выпуске про энергию. У нас 2 выпуска про энергию будет.
Чрезвычайно интересные. Мы будем там...
Не занудные.
А мы будем рассуждать вообще, что первичное, бытие или сознание.
Так вот, китайцы говорят, верните за руль этого автомобиля нормального человека, которому можно сказать: эй, чувак,
братан,
командир, остановись здесь, все, спасибо, чувак, здоровья тебе, твоей семье, близким, пока.
Вот тебе чаевые.
Конечно, то есть в действительности либо беспилотники научатся водить как братан-командир, то есть нарушать правила.
А я сомневаюсь, это же Айзеку Азимову немножко противоречит.
Абсолютно. Вы хотите сказать, что это будет как адаптивная коробка? Как мы, значит, в течение 2 часов двигаемся в автомобиле, так она будет и передвигаться.
Не знаю, пока...
На юге роботы ездят побыстрее.
Не знаю, пока позиция компаний, которые обучают беспилотники, строгое следование дорожным знакам. Дорожным знакам, разметке и всего остального. В итоге получается очень странная ситуация, когда действительно человек хочет выйти вот здесь, вот его дом, но там запрещена остановка. Запрещена. Нормальный человек, ты, Ян, ты, Антон, и я, мы бы, естественно, на секундочку бы остановились, высадили бы человека там, где ему удобно, а не там, где приписывают правила. Поехали бы дальше, никому не создали бы каких-то
памятников. В конце концов, можно и нарушить, когда очень нужно, это там не самое страшное нарушение.
Конечно. Часто это для безопасности приходится делать.
Абсолютно.
Ты нарушаешь, когда объезжаешь что-то.
А эта штука отвозит человека в ближайшее, в 1.5 километрах место,
неудобно.
Где не просто неудобно, это абсурдно, скажем
Хорошо.
Так.
Хорошо, а вот такой вопрос как раз про безопасность. Вот последнее время автомобили сделали основным виновником всего, что происходит на дороге.
Да, к сожалению.
И мы как раз вот перед началом нашего подкаста обсуждали...
Ян гонялся на дороге за электросамокатчиком.
Да. Мы как раз обсуждали, что вообще источников небезопасных или небезопасного поведения много. Это и наш любимый электрический самокат. Это и пешеход. Ну и, конечно, в конце концов, автомобиль.
Больше тут дальше далеко ходить не надо. Автомобиль Тесла, на беспилотник которого все, значит, немножечко мастурбируют. Если он на дороге увидит летящий большой пластиковый пакет, а в нашей реальности это регулярная история, он сочтет его собакой, потому что там камеры, собственно. Он сочтет его собакой и нажмет тормоза в пол.
Так
все.
Вот, да, я все-таки продолжу, Петр, вопрос. Учитывая несколько участников как бы общего движения, я еще раз повторюсь, это велосипеды, самокаты, пешеходы, машины. Вот если появится машина с автопилотом, насколько станет дорога безопаснее? Ну, мы сейчас отбросили все эмоции, удовольствие и прочее. Перестанет ли он бить и умертвлять людей?
Ну, нет, конечно. Ну, это же очевидно. На самом деле, до тех пор, пока на дороге такое хаотическое движение самых разных участников движения, объектов, это не может быть не только пакет, это может быть, там, не знаю, там что-то лежать на дороге,
абсолютно.
Там какой-то сугроб, там, не знаю, кирпич, там может быть ямка и так далее. Движение автомобилей и даже автономных автомобилей, оно довольно-таки хаотичное. Более того, практически все современные автомобили с автономным вождением используют так называемые лидары. Лидар — это вот, чтобы не говорить о том, что это какая-то супер-нанотехнологичная вещь, если то лазерной рулеткой пользовался, вот так нажимаешь на кнопочку, и она измеряет расстояние.
Еще проще. вообще. Он робот-пылесос с лидаром.
Ну, я просто говорю принцип, да. То есть принцип один и тот же.
Ну, лазером меряет.
Лазером измеряет расстояние. Так вот, эта штука не работает в дождь, в снег.
В град.
В град, да, в туман.
Техника наверняка будет совершенствоваться.
Нет, это физический принцип.
Конечно, у тебя луч, если рассеивается в атмосфере.
Значит, придумают иную, более лучшую.
В том-то и дело, что единственный способ вообще в целом ориентироваться в таких условиях — это видеокамера.
Как идет Маск по этому пути?
И именно Илон Маск как раз...
Говорит, с лидарами вы идиоты.
Да, а мы вот с камерами, это вот мы очень правильные пацаны. Да. И смысл в том, что когда у тебя камера, то в этом случае там, возможно, нюансы, как с пакетом.
Абсолютно.
Но смысл в том, что когда беспилотные автомобили без водителя появятся на дорогах, с вот этим безумием со стороны самокатчиков, пешеходов, которые не смотрят вообще на дорогу.
Капюшон-телефон.
Наушники. Да. Черные обязательно, ночью.
Еще очки.
Ночью, да, черные очки, черный капюшон.
И
ночью,
маска на лице.
Черная маска на лице, черный телефон.
Такой пешеход,
черные перчатки.
Черный ночью, черный, черный
брюки,
человек.
Черные ботинки, да. И еще грязь какая-нибудь.
И он
так
ниндзя.
Мне очень понравилось, как в Норвегии все вечером ходят в светоотражающих жилетах.
Прекрасно, молодцы. Вот так вот, у нас как только людей позбивают, беспилотники, тут же все тоже начнут ходить с фонариками, лампочками.
У нас просто отменят беспилотники.
Не отменят. На самом деле беспилотники — это технологии двойного, тройного назначения. Мы это должны понимать. И, конечно, эта технология будет развиваться, просто, ну, некая объективная реальность. Ну,
трансформация в мирных целях, ну, может быть приостановлена?
Все просто,
нет,
да?
Нет, она не может быть приостановлена.
Петр про что говорит? Танк «Армата» уже с необитаемой башней. Дальше осталось прикрутить к нему тот чудесный комплекс, который разрабатывают для комбайнов, и все.
Я, кстати, хочу сказать, что вот недавно вышла новость о том, что беспилотный дрон в полностью автономном режиме...
В Ливии, да.
Да, в Ливии принял решение убить человека и убил его. Да?
Сам по себе.
Сам по себе.
Причем он был не вооружен, но таранил, насколько я понимаю.
То есть все, о чем говорили фантастические фильмы в Америке, которые сделаны были в Америке 30 лет назад, начинает реализовываться.
Ну, в общем, да. И если посмотрим на конфликт в Нагорном Карабахе, да, то в качестве, так сказать, решающего фактора победы одной стороны над другой явились беспилотники третьей стороны, да, назовем это так, туристической.
В которую очень любят PlayStation, и поэтому все с пультиками играют. Играют или летают.
Кстати, да. Израиль очень хорошо дал отпор тем же самым беспилотникам из той же самой страны, которую использовали противная сторона от Израиля.
Ну, вот в том-то и дело, что объективная реальность диктует необходимость развития этих технологий. Иначе, как бы, в этом мире просто не вышло.
А вот сейчас у нас получилась очень хорошая подводочка. Я задаю вот такой вопрос. Значит, происходит такая трансформация от рук, мозгов человека к такому электронному нейроуправлению.
Угу.
И получается, появляется новая глобальная опасность, она называется хакеры. Ты едешь в хамовнике, а он тебя отправляет на юго-запад.
Да нет, в столб он тебя отправляет.
Или в столб отправляет,
нет,
например.
Он тебя отправляет не в столб, говорю. Он отправляет тебя в толпу детей, которые идут из школы.
Ну или вот так.
А на аудиосистеме какой-нибудь нехороший еще этот бабах.
Ведь это же действительно...
Это уже сегодня, кстати, может.
Это сегодняшняя реальность, когда мы боимся запустить какой-то вирус в свой телефон.
Я абсолютно уверен, что у всех нас там вирусы.
Этот вирус называется либо iOS, либо Android. Так что, дорогие слушатели, вы пользуетесь вирусом. Да,
но мы не кидаемся своими телефонами, да, они нас мучают совсем по-другому, а машина едет самостоятельно.
Они просто отдают все твои данные куда-то.
Это большая тяжелая субстанция, у которой все равно есть определенный тормозной путь. И как бы она ни затормозила, если у нее будет скорость 50 км в час, разрешенная в городе, то, ну, в нашем городе 60, а в каких-то городах 50, а где-то даже 40, то все равно сохраняется тормозной путь, который пешеход или столб не могут просчитать. А если это зима?
Ну, я хуже скажу. В общем, все это абсолютно в сегодняшний день. То есть не надо говорить об этом в условно-сослагательном наклонении. Мало кто из обладателей новых автомобилей, купленных после 2018 года, знает, что в их автомобиле установлена сим-карта, установлен высокоскоростной 4G модем, который собирает всю телеметрическую информацию. Я, кстати, абсолютно не уверен, что эта штука не пишет разговоры внутри автомобиля.
То, чем ты заниматься любишь в автомобиле, не занимайся этим, за тобой следуют либо звуки, а то еще и видео получится.
А я поэтому езжу на ретро-машине сейчас, чтобы делать все что угодно. У меня там спереди... У меня там, друг мой, спереди диван, вообще-то.
Я оценил твой маневр 80-го года.
Делать все что угодно.
Так вот, все автомобили современные после 2018 года, а некоторые, кстати, после 2016.
О, боже мой. И Нива Классик?
Нет, нет, я имею в виду современные.
Выпускается до сих пор.
Нива Лиджин, как-то так нам она вышла недавно.
Они передают огромный массив информации автопроизводителям.
Ну, это как бы для того, чтобы усовершенствовать систему, усовершенствовать автомобиль, снять все показатели. Может быть, что-то может быть неисправно, какая-то засада у вас там, какая-то...
Ян, а вы случайно, ты случайно не занимаешься продажей макаронных изделий?
На уши.
Я с удовольствием купил бы.
Я их вешаю себе на уши только. Покупаю, вешаю.
Расскажу, мой некорыстный друг, как это устроено. Видишь ли, в чем дело? Все большие компании сейчас тебе опции в автомобиле продают по подписке. У тебя все необходимые железки в автомобиле уже встроены, потому что они, собственно, ничего особенно не стоят, да? И ты будешь на новом немецком автомобиле себе подогрев сидений скоро покупать и оплачивать за год. И больше того, не только на нем. Сейчас кондиционеры домашние.
Да.
Раньше ж ты купил, кондиционер поставил, он тебя шарашит. А тут нет, дружочек, да купи подписочку за 4000 рублей в год.
Да,
это
только одна из деталей.
Это мне знакомо по станции технического обслуживания, когда у тебя сканирование вот всех электронных систем автомобиля, оно не в офлайне, как это было там много лет назад, а только в онлайне. Ты можешь... Запросик пошел, на запросик отвечено, и у тебя компьютер работает только по подписке.
Так вот, очень мало кто знает, что, допустим, та же самая Tesla отправляет вообще видео со всех четырех своих камер туда вот в Калифорнию.
Слушай, а кто же платит за трафик-то такие Tesla? Объемы?
Да. Tesla, конечно, да. То есть в Китае недавно запретили въезд на машинах Tesla в чувствительные зоны.
О-о-о.
Ну, то есть военные объекты.
Эрогенную зону Китая.
Ну, то есть военные объекты.
Запретный город.
Почему? Ну, потому что китайцы с удивлением обнаружили, что в Америке полная видеоинформация в формате Super HD с их военных, так сказать, территорий.
Подожди, ты хочешь сказать, что если танк «Армада» туда поедет, ему тоже запретят въезд?
Нет.
У «Армады» нет,
нет
такого.
Я имею в виду то, его что Tesla, Tesla передает эту информацию, естественно, для обучения автопилота, и когда вы ставите галочку там вот в софте, вы согласны? Да,
да.
Я совсем согласен, да, согласен,
да, да.
Согласен,
все эти 800
принять,
страниц согласен.
Все эти 800 страниц согласен. Если там почитать, то там
в том числе анальное
всего.
Зондирование будет какое-нибудь. Там будет все. Мы соглашаемся вообще на все.
Конечно.
А не хочешь, она не заведется.
Да, а если ты не согласен с этими 800 страницами, отказывайся от Tesla.
И УАЗ Патриот ждет тебя.
Подождите, подождите, подождите. Так вот она, на самом деле, положительная сторона. Надо прекратить... останавливать машины на дороге, дуть в трубочку. Это какой-то архаизм. Уже давно можно было использовать вот эти...
Пробу крови.
Как бы пробу крови на расстоянии причем.
Села,
да,
машина
вот, испаряющаяся
к тебе,
кровь.
Чпок, подключилась как к Нео в «Матрице», да? Ты так
только,
хочешь?
Только не через затылок,
я
а...
Я не хочу об этом
через,
думать, не надо.
Нижнюю часть, да?
Да, через правый мизинец.
Ты не почувствуешь укольчик такой маленький, и все, и не надо никакие...
Ну да, у нас многие к этому привыкли.
Ни алкотестеры, не мучить сотрудников ГИБДД на дороге. Прям укольчик, все. Информация пошла.
А заодно и вакцинировать
да.
сразу.
Алкоголь есть, который ты положил туда неделю назад.
Рассказываешь, все еще почетными донорами ставим. Так, Иван Михайлович, у вас что-то крови много.
Так, давайте вернемся все-таки с юмористической точки зрения к тому, что у нас есть. То есть беспилотники и пилотники, которые у нас сейчас есть, они передают огромное количество информации без фактически уведомления водителя. Треки, какая-то телеметрия, все передается автопроизводителю. Далее автопроизводители, конечно, зарабатывают на этом деньги. Если вы хотите, допустим, получить информацию о пробках в Москве, вам надо приходить не в Москву. Вам надо приходить вот
в
к нашим партнерам в Европе, которые с удовольствием продадут тебе, Яна, тебе, Антон, и кому угодно. Значит, информацию...
Куда-нибудь в Голландию или Бельгию?
куда-нибудь туда, да. И, может быть, еще немецкие города некоторые продадут информацию онлайн, в режиме онлайн о пробках в Москве. И будут, собственно, ее продавать. Откуда они берут эти данные? Ну, понятно. То есть машины, которые ездят по Москве, просто эти данные передают туда, а дальше там... А дальше те товарищи продают их нам обратно.
Хорошо.
Но там же много чего полезного.
Мы испугались абсолютно автомобилей, но у каждого человека, как и у меня, и у тебя, Петр, и у тебя, Антон, в руках сейчас или рядом лежит смартфон.
Не подводи нас к этому.
Смартфон.
Я не хочу обратно
выкиньте
на Nokia 8800.
Нет, стойте, стойте, смотрите.
А речь... телевизор, который мы смотрим, точно так, который в онлайне может работать.
Да ладно телевизор, а холодильник, а твоя машина
вот
в онлайне?
А вот этот пылесос, движущийся самостоятельно.
Он знает обо мне все. Я боюсь представить.
Кстати,
да,
вот здесь как раз параллель-то и можно провести. И пылесос сам едет, и машина едет. Они вполне
вот
себя одинаковые.
И мы на самом деле пришли к очень важному вопросу о приватности. Соответственно, сейчас, если мы посмотрим на Европу, вот, допустим, если вы включите VPN-сервис и зайдете на какой-нибудь сайт, включая, кстати, российский.
К чему ты подводишь? Какие запрещенные
увидите,
слова?
Вы увидите, что вам рассказывают, какую информацию о вас собирают, и просят от вас согласиться с этим или, внимание, отключить сбор этой информации. И там есть такая кнопочка «Reject all» — отказаться от всего. Вы можете ее нажать. Если вы под российским айпишником заходите на эти же ресурсы, вас даже не спрашивают.
Ну, конечно.
А вас сразу собирают вообще все. Почему? Потому что в Европе действует директива GDPR, и это очень жесткая директива в части персональных данных. В Европе пылесос, если он, не дай бог, отошлет куда-то, кроме...
Какого цвета волосы он собрал?
Да, даже какую-то информацию, то в этом случае штраф может составлять просто штраф от 20 миллионов евро на производителя, и он заплатит. Или он вообще будет оборотным. А если, допустим, это какая-нибудь компания там, ну, из серии, там, например, Apple или Google, да, то в этом случае оборотный штраф для них будет просто катастрофический.
Ты хочешь сказать, что дизельгейт, который случился у Volkswagen, это просто жалкое мероприятие по сравнению со всем остальным.
Google уже 10 миллиардов евро в Евросоюзе выплатил всяких разных штрафов.
Да, я, опять же, Дизельгейт — это все-таки немного другая история.
Скорее
там она
политика.
Больше связана с политикой, чем... Да.
Ну, я утрирую
я,
сейчас.
Я, кстати, на
да.
то, что ты рассказывал, недавно студентов своих, я же тут еще преподавал до недавнего времени, студенты у меня готовили на тему рефераты. Причем я пошел изощренно. Некоторые только изучали у меня, как изменилась европейская, вот эта вот медийная цифровая составляющая. А некоторые изучали, как это в Центральной Америке. Мозамбик отдельно у меня один человек смотрел. Всю IT-инфраструктуру Мозамбика. У меня целая база данных про это. Я, может,
у Дизельгейта есть еще обратная сторона. Просто американцы не умеют делать современные дизеля. Поэтому они этот вопрос рубанули с плеча. Просто запретили
могут.
Чужие дизеля.
Да нет,
политику не будем
политику не будем, да. Все-таки у нас так ископаемое топливо потихонечку уходит. Я к чему? К тому, что начали с синих ведерок и хамства, да, а закончили фактически рабочими местами, хранением рабочих мест. Что делать с людьми, которых выбросит вот эта неизбежная автоматизация? Я опять же подчеркну, автоматизация неизбежная.
Абсолютно.
То есть этого не избежим. Вопрос в том, когда это все будет происходить. Я прогнозирую, что весь процесс начнется где-то в 2025 году, вот так вот уже активно, и пик его будет, наверное, 2030 год.
Ну, то есть это уже через 4 года, совсем скоро.
Да.
И здесь есть
и
нюанс.
И персональные данные, Антон.
Ну, это понятно. Фундаментальный нюанс. Вот я человек, мученный автопилотом, на самом деле. Я однажды, и это реальная история, чуть не разбился. Я ехал на автомобиле европейском с автопилотом, одним из самых продвинутых сейчас на рынке. И совершенно отлично он рулил, я наслаждался этим чудесным изделием. А потом вдруг на федеральной трассе полоса, на которую ориентировался мой автопилот, кончилась. И то, что у меня автопилот отключился, говорил малюсенький зеленый значок в дальнем левом углу. И дорога, собственно, начала поворачивать плавно вправо, а машина ехала плавно прямо. Хорошо, что руки были на руле, да, но их там могло не быть. Тебя автопилот безумно расслабляет. И здесь мы, опять же, любовная лодка разбилась, а быт, пункт раз, автопилотный автомобиль меня не высадил там, где мне хотелось. Пункт два, на нашу русскую эту почву. У нас же, помните, вице-губернатор Владимирской области сказала, а у нас земля-то наша русская, асфальт отторгает.
Асфальт не принимает.
Отторгает. Вот не разобьется ли наша лодка автопилотирования, а вот этот русский быт?
Нет, не разобьется. На самом деле есть, если внимательно смотрят за развитием технологии автопилотирования, Tesla уже добилась того, что их автопилот на видеокамерах, просто на видеокамерах, даже ночью совершенно свободно ориентируется на дороге без какой-либо разметки и без каких-либо ориентиров. Это инфракрасное зрение у них там позволяет сделать. Но я, опять же, отвечу на твой вопрос. Это неизбежность. То есть вот то, что мы видим сейчас, это всего лишь псевдоавтопилот. Угу. Его называют автопилотом.
То есть он
только...
и по грунтовкам поедет?
Да, он поедет и по грунтовкам, ой-ой. И поедет по вообще по лугам поедет. И поедет он везде, где только можно проехать. И очевидно, что он будет управлять автомобилем, ну, транспортным средством, назовем это так, любым, лучше, чем человек. Вот, опять же, расскажу по шахматам. Есть такой движок Lila Chess Zero. Да, это нейронная сеть, которая обучается. Ее сделали в 2018 году на основе технологии DeepMind. Uh-huh. Так вот, в 2018 году она была совсем слабенькая, и люди ее обыгрывали. И все как раз смеялись. Это 2018 год, 3 года прошло.
Скоро она
все смеялись, говорили, фу, и вот это ваша нейронная сеть, этот ваш искусственный интеллект, да смотрите, какой это отстой, как я его просто вот так вот вокруг пальца.
Прошло... А теперь дети сказали в шахматной секции, мы будем унижать компьютер, да?
Нет, а теперь компьютер унижает человечество. Сейчас, начиная даже с 3-го батча, то есть там как бы такими, ну, как бы сериями идет обучение, то есть первый как бы был плохой, второй лучше, и уже начиная с 3-го, а сейчас уже 7-й, эта сеть просто недостижима для людей. А любой человек, даже самый профессиональный шахматист, гроссмейстер, проигрывает вообще в сухую Лиле, и уже даже речи не идет о том, чтобы у нее выиграть. То есть там уже идет соревнование между Стокфишем, это тоже еще одна сеть, которая, кстати, тоже перешла на нейронные технологии, и Лилой. Вот они между собой рубятся. То есть робот с роботом, как бы.
Вот это зрелищное, наверное.
А я наивно, когда был на удаленке, открыл учебник по шахматам и стал кое-какие задачки вспоминать. Зачем я тратил время, не понимаю.
Ну, то есть сейчас...
Тебя все равно унизят, как бы ты не пытался.
Сейчас вот Lila Chess Zero, да, это второй по мощности, по даже не мощности, а по интеллектуальности движок в мире, но она какое-то время была даже первой. И опять же подчеркну, эта технология всего лишь вопрос времени, когда человек сдаст позиции за рулем.
Хорошо, у меня к тебе такой вопрос. Вот как ты полагаешь, какую область вот этот тот самый автопилот придет первым? Да, вот тот самый самостоятельный автомобиль без водителя придет первым. Это будет коммерческий транспорт. Ну, коммерческий, имеется в виду, грузовой, там, трактора и прочее. Да? Это будет общественный истории. Транспорт, это будет личный автомобиль. Или это будет происходить одновременно?
Я думаю, что первый сегмент, куда придет беспилот, автопилот, нормальный, настоящий, это будут грузовые перевозки на магистральные расстояния. То есть, грубо говоря, контейнер из Китая в беспилотном режиме. Почему сейчас М12 так бросились строить в экстренном порядке? Ну, это я так намекаю. Поедет в беспилотном режиме прямо до Европы. И, собственно, там будет уже разгружаться.
То есть, по сути, кабины грузовику уже не понадобятся. У него будет просто контейнер с датчиками поедет на колесиках.
Да, и движками.
Да, абсолютно точно. Более того, если слушатели считают, что мы тут фантазеры, еще раз скажу, что такие контейнеры, самодвижущиеся, были уже не просто изобретены, они уже построены и уже ездят. В 2019 году, в 2020 году они начали ездить еще лучше, а в 2021 году недавно.
Я прям представляю, помянем же бабушку Марфу. Под читое дело в деревне происходит.
Мы уже начали...
Помянем за бабушку Марфу, ее сбил контейнер.
Начали говорить про трактора, представляете, а где этот вот аналог в виде там дяди Васи с цыгаркой, телогрейкой, который будет
с
комбайна вываливаться не очень трезво.
Но мы можем шутить, конечно, но в 2021 году на реальных американских дорогах, то есть вот этих хайвеях, то есть в реальном режиме движения, со всеми этими, так сказать, автомобилями, которые там движутся, с другими грузовиками, со всеми. Контейнер там, я не помню, с пивом, что ли, был доставлен.
Да, с пивом, действительно, история.
Да, они доставили его, и причем он прошел за сутки в 2,5 раза больше километраж, чем грузовик, который управляется человеком.
Ну, это просто американские дальнобойщики. А вот наш какой-нибудь дагестанский дальнобойщик, там же целыми деревнями, да,
нет, да
он
нет.
бы прошел бы побольше.
Нет,
я
нет.
предвкушаю великую битву.
Нет, скажи, пожалуйста, а вот мы же знаем, что по всему миру, в том числе у нас, вот беспилотные автобусы, то есть общественный транспорт, особо активно конструируется, испытывается. Я так понимаю, что это... Вторая, следующая.
Я вообще думаю, что общественный транспорт с развитием беспилотных технологий под большим риском. Почему? Потому что если в мире, ну, в городах, как минимум, появятся беспилотные вот такие вот капсулы, которые будут развозить людей, и появится услуга Mobility as a Service, да, то есть MaaS так называемая, то в этом случае людей, которые будут желать передвигаться, скажем так, с 120 соседями, вот так вот плотненько, ну, в общем, желающих таких будет меньше, меньше и меньше.
А по всей видимости появится транспорт на воздушных подушках?
Нет.
Он от дороги
нет,
оторвется?
Нет, нет, вообще маршрутный общественный транспорт, вот тут ключевое слово «маршрутный», он начнет сдавать свои позиции. Потому что люди начнут пользоваться вот этими беспилотными такси. Утилизация этих беспилотных такси возрастет. Беспилотные такси, скорее всего, будут электрическими. И вот здесь стоимость перевозки, она будет сопоставима со стоимостью перевозки на общественном транспорте. Мало кто знает, что стоимость километра перевозки на такси в салон, да, получается, там сколько, 4 человека, составляет 20 рублей за километр вместе с доходом водителя. Ну, предположим, что доход водителя — это доход производителя этого автопилота, софта. Если вы на автобусе везете, то, ну, как бы людей, то себестоимость одного километра у вас 120.
Угу.
Соответственно, вам нужно возить в автобусе, ну, в общем, много бабушек, много дедушек, много пассажиров. В то же самое время, если вы сможете сделать микроавтобус, допустим, на 8 человек, капсула такая 4-4, да, то есть люди сидят такие в капсуле, смотрят там в телефон или еще что-то, и она едет, которая не будет ходить по маршруту, которая будет ходить по... тому маршруту, который индивидуально необходим сидящим в салоне и тем, кто ожидает эту капсулу.
Мы поедем в Берлёво, нет, мы поедем в Бутово, нет, мы поедем в Берлёво, нет, нет, мы поедем
нет,
в Бутово.
Ну, понятно.
Да я ждал эту капсулу уже полтора часа, да и, да,
нет,
и
Антон,
дальше
ты
драка.
Нет, ты иронизируешь, на самом деле, конечно, это все будет математически оптимизировано. Так вот, в этом случае маршрутный транспорт под большой угрозой, даже если этим автобусом будет управлять автопилот. Просто потому, что потребности людей будут совершенно другими. Зачем мне нужно ехать в компании 100 человек, особенно которые, так сказать, там кашляют, чихают.
Не моются, да.
Да, не моются. И вообще вчерашний, так сказать, запашок
да, абсолютно.
От многих.
Да еще вирусы всякие ходят. Жуткие, страшные вирусы.
Да, ужас, да.
Ну, сегодня корона, завтра макарон.
Вот, поэтому, друзья, на самом деле общественному транспорту может настать такие же кранты, как и... рабочим местам
Господи,
в области
какое
логистики.
Будущее нам описали сейчас?
Нет, ну понятно, что это будущее, ну то есть как-то оно сбалансируется. То есть эти рабочие места уйдут, ну какие-то другие появятся, да?
Операторы ЭВМ.
Да, да. Будут у меня в военном билете написано «Оператор ЭВМ».
Петр,
вот меня возьмут.
Петр, большое тебе спасибо. Благодаря тебе сегодня мы стали понимать с Антоном, что мы живем сегодня не в настоящем, мы живем уже в будущем.
Я в прошлом.
Хотим мы этого или нет, будущее уже наступило. По всей видимости, самоуправляемый автомобиль посредством оператора ЭВМ. Да? Это дело сегодняшнего дня, и остались считанные месяцы.
Нет, годы.
Годы. Годы до того момента, пока нас все-таки отодвинут от руля, и мы перестанем получать вот это самое аналоговое удовольствие. Итак,
до следующего четверга.
До следующего четверга в нашем подкасте «Не роскошь».
С нами был Петр Шкуматов, Ян Хайцейр и я, Антон Шапарин. Не переключайтесь, слушайте нас. Делаем это с РИА Новостями.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.